Теперь я прошу протоиерея Максима Максимова выступить с его докладом. Пожалуйста, батюшка.
Тема моего доклада больше церковно-практического и нравственного характера. И звучит она так. Святитель Московский и Алтайский Макарий Невский как проповедник. Среди многочисленных забот, которыми живет сегодня Русская Православная Церковь, особого внимания достойны вопросы миссионерства и христианского просвещения. Знаменательно, что на юбилейном архиерейском соборе 2000 года была совершена канонизация не только собора новомучеников, но и двух подвижников нашей Церкви, просиявших в трудах апостольского просвещения народов нашего Отечества. Это известные труженики Алтайской духовной миссии, преподобный Макарий Глухарев, основатель ее, и продолжатель его дела, святитель Московский Алтайский Макарий Невский. В 2011 году издательством «Булат» при непосредственном участии членов Синодальной комиссии по канонизации святых начат выпуск в свет четырехтомного сборника под названием «Единое на потребу. Проповеди, слова, речи, беседы и поучения святителя Макария Невского, митрополита Московского и Алтайского». Публикуемое гомилитическое наследие дополнено рядом статей и переводов святителя Макария об Алтае, миссии, миссионерах. Также опубликованы его ранее дневниковые записи и ряд писем, полученных от оберпрокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Вниманию участников конференции предлагается доклад о проповеднических трудах равноапостольного просветителя Алтая, святителя Макария Невского. Вся жизнь его была служением Богу. Промысл Божий провел его от нищеты и забвения. Он был 8-м ребенком в бедной семье причетника до кафедры московского святителя. И на всем протяжении этого пути святитель неустанно нес крест миссионера-проповедника. Многочисленные поучения являются ярким отражением неусыпаемой ревности архипастыря, который хотел бы во всей силе и полноте исполнить священный завет апостола, учить везде и всегда, благовременно и безвременно. Везде, где бы он ни находился, считает святитель своим непременным долгом преподать святительское наставление, пользуясь всяким благоприятным поводом. Современники отмечали, что не было ни одного сколько-нибудь выдающегося церковного или общегосударственного явления и события, на которые проповедник не откликнулся бы своим учительным архипастырским словом. В кратком обозрении содержания многочисленных поучений мы прежде всего выделим слова и речи, которые относятся к состоянию государственной и общественной жизни. Беседы, слова и речи, вызванные волнениями и беспорядками на всем обширном пространстве нашей страны, энергичные, яркие, полны метких суждений и глубокой назидательности. Проповедник выясняет основные причины происшедших нестроений. Он указывает их в постоянно развивавшемся неверии и в разрыве с церковью со стороны тех, кто причисляет себя к передовым, руководящим классам населения, в оторванности всей народной жизни от духа христианского благочестия. Без благодатного светоча веры при отчуждении от Матери Церкви создалась беспочвенность, произошел хаос понятий и воззрений, связанный с упадком нравственности и патриотической настроенности. «Идет в наши дни переоценка всех ценностей, — пишет святитель, — причем иногда полезное признается вредным и вредное полезным, красивое безобразным и безобразное красивым, прежние истины признаются ложью, и только что выдуманная ложь с жаром принимается за истину. От прежних унаследованных форм гражданской свободы все охвачены стремлением какой-то новой, еще неизведанной свободе, и все опутывают друг друга множеством неисполнимых иногда обязательств. Все стремятся к справедливости и в то же время незаслуженно оскорбляют всех, кто мыслит иначе, чем они. Все стремятся устроить рай на земле, и никто не ручается за завтрашний день. При такой путанице В такой странной и страшной сумятице понятий и стремлений враги Отечества не дремлют. Они возбуждают народ к неповиновению богочерёжденной власти, производят смуты, стараются развратить сельское население распространением по деревням безбожных и безнравственных изданий. Деревни начинают развращаться так же, как развращаются города. «Россия больна, — говорит проповедник, — страна наша метется, все основы ее колеблются. Слышатся голоса, хульные на Бога, и замыслы против помазанника Его. Расторгнем узы их, — говорят ныне некоторые, — сбросим с себя иго их. Расторгнем узы власти и сбросим иго церкви, иго Христа. В подпольных писаниях своих, разбрасываемых по земле, виновники смуты, как вестники ада, жаждут разрушения, беспорядка, безначалия. Они замышляют разрушение храмов и обителей, расхищение церковного достояния, разграбление имуществ богатых. Их желание все перевернуть, чтобы честный человек ожидал милости из рук босяка, которого обещают сделать раздаятелем разграбленного, пока не расточится все и не настанет общая беднота. Такое извращение порядка для людей беспорядка даже не кажется неестественным, потому что у них все, по-видимому, извратилось. Они и зло называют добром, порок добродетелью, ложь истинную и безумие высшей мудростью. Они так далеко зашли в своих мечтаниях, что как бы разучились уже и рассуждать здраво. Враги государства, указывает архипастырь, с особой злобой и рвением нападают на то, что всегда охраняло наше государство, что поддерживало и укрепляло его животворной силой, что оздоравливало его благодатным, благодетельным влиянием. Они нападают на Святую Церковь. Руководители смуты всеми своими ухищрениями стараются вооружить против церкви ее собственных чад, давно внутренне отпавших от ее любви, и кроме них, иноверцев, раскольников и сектантов, которые, будучи не согласны между собой в верованиях и обрядах, являются единодушными в хулах, порицаниях церкви, в злобных нападках на нее. Православная русская церковь стала гонимой. Враги церкви стараются расшатать ее ограду для свободного похищения ее чад. Они напрягают все усилия, чтобы отнять от церкви молодое поколение, чтобы не дать ему воспитываться в вере и благочестии посредством церковно-школьного образования. Крамольники хотят отнять у церкви ее школы и взять воспитание детей на себя в своих целях и в своих безрелигиозных школах. Выступив ревностным, одушевленным борцом за благо России, охваченной смутами, пораженной недугом религиозного безверия или маловерия граждан, их нравственной расшатанностью и разделением в политических воззрениях и вожделениях, проповедник и иерарх усиленно и трогательно зовет население к духовному отрезвлению, оздоровлению и успокоению. Свобода во всех отношениях, и в частности свобода слова и веры, равенство в правах и даже в имуществе – вот стремления и домогательства, которые постоянно слышались в бурный период русского лихолетия. Противодействуя болезненному увлечению этими вожделениями, архипастырь в своих поучениях подвергает их критической оценке с точки зрения христианского вероучения и их приложимости к жизни. Полной, абсолютной свободы, указывает он, нет и не может быть, иначе человек был бы всемогущ. Такая свобода есть нелепость. Свобода и в раю была соединена с послушанием. Свобода слова не дает права лгать, клеветать, подстригать к преступным деяниям. Свобода веры не дозволяет приводить к той или иной вере соблазнам, обманам и насилием. В обширной беседе на внебогослужебном собрании архипастырь обстоятельно рассматривает и оценивает стремление женщины к равноправию с мужчинами в научной, государственной и общественной деятельности. Обсуждая этот вопрос в свете богооткровенного учения и принимая во внимание душевные особенности женской природы, владыка говорит, что в области знания трудно указать науку, которая была бы недостойна женщины, неприлична для нее и не полезна ей. Но наука, как она существует в настоящее время, в большинстве своих отдельных отраслей заражена безбожным направлением. В настоящую пору наилучшим показателем якобы высокой учености считается отступление от Бога, от веры, от всего, что напоминает о религии и тем более о церкви. Безбожие в женщине есть болезненное противоречие красоте ее духовной натуры. Есть иногда такие пороки, к коим мы относимся довольно снисходительно, когда видим их в мужчине. Но эти же самые пороки вызывают отвращение, когда встречаются в женщине. Грустно видеть безбожного мужа науки, но еще печальнее видеть таковую женщину. Женщина без веры, без нравственности может принести обществу гораздо больше зла всякого рода, чем мужчина безбожный или нравственно развращенный. При отце безбожном страдает большей частью богобоязненная мать, а при матери, потерявшей веру и нравственность, развращается вся семья. Стремление женщины к знанию дозволительно, но оно должно иметь предел, далее которого не должно переходить. Женщины, в особенности, не должны касаться знания, которое отводит от богопознания и от послушания церкви. И если для женщин нужны высшие учебные заведения, то они непременно должны быть таковы, чтобы отсюда выходили по преимуществу носительницы здравой, высшей науки, с сохранением прекрасных черт характера, неиспорченной женщины, с ее нравственной чистотой, нежностью и истинной религиозностью. Скажут, что нет деятелей и преподавателей, чтобы именно так поставить высшее женское образование. В таком случае, отвечает иерарх, вопрос о высшем женском образовании лучше оставить нерешенным впредь, до открытия более благоприятных условий для его решения в положительном смысле. Имеются, однако же, по заключению святителя Макария, в сфере общественной деятельности поприща, которые вполне приличны и пригодны для женщин. Сюда относятся учительство в низших и средних учебных заведениях, медицина для врачевания больных своего пола, христианская благотворительность и, наконец, миссионерство в среде нашего современного, мало или совсем неверующего образованного общества. Последние два вида деятельности возможны для женщины, замужней, семейной. На животрепещущую тему о религиозном и нравственном воспитании детей святитель предложил десятки драгоценных бесед. Родители, указывает владыка, одни по неведению, другие сознательно не дают своим детям религиозного воспитания в их раннем возрасте, отлагая это до школьного возраста. И растут дети их иногда без молитвы, без познания Бога, без страха Божия и вообще без доброго наставления. И зарастает нива их сердец всякого рода тернием пороков, которые школа уже не может исправить, если бы современная школа и взялась за это дело. Родители должны знать и помнить, что дитя есть храм Божий, что в душу дитяти вложена искра благодати Божией, семя для будущей благочестивой жизни. Хорошие или дурные склонности и навыки, приобретаемые в ранней молодости, весьма часто остаются на всю жизнь. Каким веществом будет пропитан новый сосуд, такой и будет он издавать из себя запах. Благоухание или смрад не скоро и нелегко уничтожаются в нем. Чему обучено будет нежное детство, то дряхлая старость нелегко оставляет, ибо учащением одного и того же дела приобретается привычка, а через продолжительное время установившийся нрав получает силу природы. Душа ребенка должна быть непременно чистым, благовонным сосудом, должна быть храмом Божиим, жилищем Духа Святаго. Указывая это, Преосвященный дает родителям, в особенности матери, превосходное наставление о том, как ум ребенка можно и должно заполнять религиозными образами, его нежную душу постепенно напитать задатками благочестия. В поучениях о вере, как основном условии спасения, проповедник скорбит об упадке веры, как печальном признаке нашего времени, и усматривая, что этот упадок с особой силой выражен в интеллигентной среде, объясняет его тем, что современное знание разошлось с верой, что нынешняя наука по своему духу и направлению атеистична. Современные представители научного ведения ценят только знание, к вере относятся пренебрежительно, а при таком отношении к ней они теряют вкус, приобретают духовную атрофию ко всему высокому, святому, на что указывает вера, что возвещает она, к чему она нас призывает. Они поражены такой атрофией глубоко и опасно, так как не сознают беды своего неверующего состояния и не чувствуют потребности выйти из него. Кто мало занимается рассматриванием и изучением духовного мира, у того естественно духовное зрение остается неразвитым. Кто с лопатою испытующего и с предвзятой мыслью неверия спускается в недра земли, тот теряет способность подняться выше земли. Кто исключительно посвящает себя изучению явлений и законов материи, тот привыкает к материальному так, что все нематериальное становится для него непонятным и неприемлемым. Люди, предубежденные против веры, стараются сами утвердить себя в этом предубеждении и склонить к нему других ссылками на последнее слово науки. Но вера, которая ищет здравый человеческий дух, вера Христова, данная нам свыше, есть истина, которая не боится никаких научных последних слов. Не пора ли бы нам знать, что каждые 10-5, а иногда меньше лет, дают новую научную истину, отрицающую прежние мнимо-научные истины? Поэтому, когда в мире современной науки является новая звезда со своим последним словом, противоречащим вере или расходящимся с ней, мы уже наперед должны догадываться, что этот новый метеор – новый блуждающий могильный огонек. Итак, делает вывод проповедник, если услышишь какое-либо новое учение, противное тому, что возвещено нам в божественном откровении, не верь ему. Это новое заблуждение, которое не замедлит обнаружиться. Имея в виду обычное в нашем образованном и через него в полуобразованном обществе возражение против веры и нападки на нее, владыка-проповедник предлагает своим слушателям сильное, убедительное слово в защиту веры с кратким, но метким опровержением доводов сомнений и неверия. Он указывает отличие мирской, гражданской морали от нравственности христианской. Неверы говорят, что мы не должны веровать, ибо нет надобности в религиозной вере. Без нее обойдемся, нужно только проводить честную жизнь, быть честным в гражданском смысле слова человеком. Да, отвечает владыка, гражданская честность может сохранить от тюрьмы, от виселицы, но она не избавит от ада, не проведет на небо. Гражданская честность говорит, не обманывай, не грабь, не разрывай брачных союзов, но она раздражительна, мстительна, горда, жестока, заботится только о себе, а не о других. Вера же говорит, не только уклонись от зла, но и сотвори благо, не только не обижай, но и обидевшему тебя прости, не только не бери, но дай просящему. Безбожие говорит, все для себя и ничего для других, а вера говорит, чего желаешь себе, того желай и другому». Положительное учение о вере, являющееся светом для наших очей, утверждением жизни, побуждением и указанием пути к спасению, о благодати, таинствах и других частных, отдельных истинах веры, мы читаем на множестве страниц. Особенно ценными являются беседы, обращенные к простому народу, где кратко, точно, с необычайной доступностью и простотой изложено все православно-христианское вероучение в его последовательном, систематическом порядке. Дается простому народу то, в чем для своего религиозного научения он особенно нуждается, и что в цельном виде с церковной кафедры предлагается ему редко. Для краткой катехизации эти беседы следует признать образцовыми. Сам неустанный молитвенник Преосвященный постоянно говорит о молитве. Помимо отдельных поучений, посвященных исключительно молитве, вводящей нас в живое общение с Господом, которое составляет такую же потребность для верующей души, как дыхание для живого тела, каждое свое учительное слово он непременно заканчивает напоминанием о необходимости молитвы и призывом к ней. Владыка огорчается современной житейской рассеянностью, погоней за удовольствиями, за увеселениями, забвением нужнейшего дела молитвы в храмах и на дому. Глубоко возмущает его устройство общественных увеселений накануне праздничных дней и в самые праздники с живой отзывчивостью к таким увеселениям по преимуществу со стороны высшего и среднего классов городского общества. Обличения по таким поводам звучат со всей силой пламенной архипастырской ревности».